Миссионерское общество «Свет на Востоке» предлагает книгу Хильдегара Хори «Сильнее тысячи буйволов». Издательство «Свет на Востоке», 2001 год. Великое разочарование. Шаги гулко отозвались в длинном коридоре. Глэдис, испугавшись, осторожно перешла на цыпочки. Как удручающе тихо в огромном доме. Три последних месяца она изо всех сил старалась выполнять все, что от нее требовалось, и не пропустила ни одного занятия. И вот теперь председатель китайской внутренней миссии вызвал ее для беседы. Примечание. Английская миссионерская организация, координирующая деятельность христианских миссий в Китае. Дверей было множество. Перед одной Глэдис в нерешительности остановилась и осторожно постучала. «Войдите». Голос был не так приветлив, как она ожидала, но отступать уже поздно. С замиранием сердца она вошла в большую, скромно обставленную комнату. За письменным столом, низко склонившись, сидел седой важный господин. Он листал какие-то бумаги, не обратив никакого внимания на ее появление. Глэдис робко огляделась по сторонам. Справа на стене висели приколотые булавками групповые фотографии и текст, написанный золотыми буквами, прочитать которые, однако, она не смогла. Вероятнее всего, это были китайские иероглифы. На стене, напротив, расположилась карта Китая, а под ней множество фотопортретов с одинаковыми застывшими на лицах улыбками. Взгляд Глэдис скользнул по высоким окнам. «А шторы не мешало бы постирать», — подумала она. «Хотя, если присмотреться, они даже гармонируют с серым небом за окнами». «Я пришла», — наконец произнесла Глэдис. Пожилой господин поднял глаза и пристально оглядел ее с головы до ног. Затем, продолжая читать, кивнул, предлагая сесть. Глэдис почувствовала беспокойство. Может быть, она не так одета или неаккуратно причесана? «Глэдис Эйлвард?» — неожиданно спросил председатель. «Да, это я. Я хотел бы с вами побеседовать». Он опять склонился над бумагой и прочел вполголоса. «Родилась 24 февраля 1902 года». В Эдмонтоне, Лондон. Значит, вам 27 лет. В 14 лет вы закончили школу, и, как я посмотрю, не блестяще. Похоже, математика была вашим злейшим врагом. Чему же вы, собственно, учились?
Всему, чему нужно, господин председатель. Так, так, так. Вы работали служанкой.
Но слишком уж часто меняли места. Почему?
Мне не нравилось. Вам бы хотелось приносить чай в постель благородным дамам? Ведь они сами прекрасно могут это сделать.
А вы не мечтали стать артисткой?
Когда-то хотела, но теперь уже нет.
Я знаю, что есть вещи и поважнее. Я знаю теперь, что есть Бог. Но сколько людей этого еще не знает? А ведь он мог бы изменить их жизнь. Школы, больницы, железные дороги, самолеты — все это, конечно, хорошо и необходимо. Но гораздо важнее, чтобы люди узнали, что есть Бог, который их любит. Поэтому, господин председатель, я и хочу поехать в Китай. — В Китай, мисс Эйлвард? Выбросьте это из головы. Но вы же сами говорили, что этой стране требуется еще много миссионеров. Миссионеров, Глэдис, понимаете? Миссионеров, а не таких, как вы. Интересно, а что думают о вашем желании родители?
Папа считает, что это глупости.
Опустила голову Глэдис. Я вижу, ваш отец здравомыслящий человек.
Но я обязательно должна туда поехать, господин председатель.
Хорошо. Умеете ли вы ухаживать за больными?
Нет.
Растерянно ответила кандидатка. Может быть, вы учительница?
Нет.
Еще тише произнесла она. На что же вы тогда рассчитываете?
Господин председатель, вот уже 3 месяца, как я у вас. Целый семестр.
На испытании, мисс Эйлвард, подчеркнул председатель.
Да-да, я знаю. Но разве я не выдержала этого испытания? Каждое утро я вставала первой, а иногда даже раньше, чем часы пробьют 6. Я не пропустила ни одного утреннего богослужения. Мне нравилось посещать больных в госпитале, а особенно мне нравились детские часы. Пожалуйста, господин председатель, дозвольте мне поехать.
Так не говорят, дозвольте. Вы даже родного языка толком не знаете, а еще хотите в миссию учить других.
Но я не собираюсь давать уроки английского или преподавать математику. Я хочу, я знаю, что вы хотите,
перебил председатель. И не сомневаюсь в вашей искренности. Но мы единогласно решили, что вы не подходите для миссии.
От обиды и отчаяния
у Глэдис комок подкатил к горлу.
Неужели вот так легко можно отодвинуть цель всей ее жизни? Просто так, усталым движением руки, безапелляционно, словно об этом не стоит больше и говорить. Все ясно. В других нуждаются, а в ней нет.
Она, наверное, слишком глупа для этого. Всего-то навсего слишком глупа.
По ее щекам покатились крупные слезы, которые она не могла больше сдерживать.
Председатель удивленно поднял глаза, а затем смущенно опустил их на лежащие перед ним бумаги.
«Не стоит принимать это так близко к сердцу, мисс Эйлвард.
На родине тоже нужны такие, как вы. Здесь вы могли бы стать своего рода домашней миссионеркой. Или вы думаете, что это служение менее важное? Ведь у вас хорошо получается убирать квартиры и варить кофе.
Кто же тогда поедет в Китай, если я останусь дома?» Ее осунувшееся лицо выражало бесконечную печаль. Она нерешительно встала. «Знаете, когда я пришла к вам 3 месяца назад, я прочла вывеску над входом «Китайская внутренняя миссия». А помните, что там еще написано? «Доверяй Богу». Когда я прочла эти слова, то подумала, «Это твое место, Глэдис». Здесь не ищут модной одежды, денег, образования и всякого такого.
Мисс Эйлвард, китайский язык самый трудный из всех языков. К тому же, только для того, чтобы добраться до Китая, вам понадобится целый месяц, если вам это вообще удастся. Ведь вы не получите у нас никаких денег, а если и получите, то очень мало. На эти деньги вы не сможете прожить в Китае. А это значит, что вы будете полностью предоставлены самой себе. Вам не у кого будет просить помощи. Если вы вдруг заболеете, то рядом не будет врача. Вас никто не защитит в случае опасности, а их будет предостаточно.
Он немного помедлил. Я только что вспомнил. Недавно из Китая приехали 2 старые миссионерки. Они могли бы вам многое рассказать. Эти дамы нуждаются в помощи, поскольку они слишком стары, чтобы содержать свой дом.
«Мисс Эйлвард, а что, если бы вы согласились им немного помочь? Они живут в Бристоле, совсем недалеко отсюда. Подумайте. Я дам вам их адрес». Председатель миссии встал и передал Глэдис записку с адресом. Совершенно потерянная, Глэдис вышла из кабинета и поднялась в свою комнату на третьем этаже. Из окна просматривался широко раскинувшийся Лондон. Ей очень нравился этот вид. Каждый вечер перед сном она подолгу наблюдала мерцание огней и думала обо всех людях, с которыми встречалась там, внизу. Но сегодня ей было не до того. Она задернула шторы, бросилась на кровать и заплакала. Потом, всласть выплакавшись, уснула от усталости и проснулась лишь со звонком к вечернему богослужению. Встав перед зеркалом, она задумчиво смотрела на свое отражение. «Да, наверное, он прав. Ты никогда ничего не добьешься, Глэдис», — часто повторяла моя учительница. «У тебя там немножко не хватает. О красоте и говорить нечего. Вон какие зубы кривые. И вообще я слишком маленькая». «Но, отец», — продолжила она уже молитвой, — «это ты сделал меня такой. Ты хотел этого. Я такая по твоему замыслу. Иначе бы ты позволил мне еще немного подрасти и дал бы побольше ума, но по какой-то причине ты решил, нет, достаточно того, что у нее уже есть, чтобы она познала меня. И я хочу дать ей большое сердце, чтобы она могла меня любить. Это гораздо ценнее, чем все сокровища мира. О, отец, это хорошо. Я чуть было об этом не забыла. Ведь ты тоже здесь и можешь сказать свое слово. С тобой я обязательно решу эту проблему. Мы поедем в Китай вместе, ты и я. Большой Бог и маленькая Глэдис. Тогда мне совсем не будет страшно. Вместе мы сумеем преодолеть все трудности». Ее глаза опять засветились, и лицо засияло от радости. В мечтах она уже путешествовала по дорогам Китая. Пока она еще совершенно не представляла, что ее могло ожидать. Но духом она видела всех людей, которых там повстречает, и уже заранее их любила. И чем больше она об этом думала, тем счастливее становилась. Мир вдруг перестал казаться таким враждебно серым. Она подошла к окну, раздвинула шторы и впустила в комнату свежий вечерний воздух. Мигающие огни, звуки большого города. Как хотелось жить! Нет, жизнь на этом не кончилась. Она только начиналась. В это время в дверь постучали. «Глэдис, служение уже давно началось». Глэдис вздрогнула. Она совсем забыла, что все еще находится в Лондоне, в доме китайской миссии, что лишь полчаса назад получила отказ по причине своей непригодности. Но все это вдруг совершенно перестало ее волновать. Она твердо решила посетить двух старых миссионерок и побольше узнать у них о Китае. Две старые дамы. На следующее утро Глэдис собрала свои пожитки и отправилась в Бристоль. Постоянно заглядывая в записку с адресом, она ходила по тихим улицам, пока не остановилась перед большим домом из красного кирпича. Со скрипом отворились садовые ворота, в маленьком палисаднике цвели одинокие цветы. Все выглядело довольно запущенным, но Глэдис вдруг стало легче на душе. На звонок вышла совершенно седая дама. Она провела Глэдис по длинному коридору в комнату с камином. Девушка с любопытством оглядывалась вокруг.
«Все эти вещи вы привезли из Китая?»
Глэдис показала на причудливо расписанные тарелки. «Да, но это лишь малая часть. Самое же важное — то, что мы там пережили». И они рассказали о своих встречах с людьми и опасных путешествиях, полных приключений, о болезнях и Божьей защите. Тем временем стемнело, и одна из женщин встала, чтобы принести старую керосиновую лампу. И вскоре ее теплый свет отразился на лицах собеседниц. Глэдис была совершенно счастлива. Так много о Китае она еще не слышала. А какими замечательными рассказчицами были эти милые старушки. Им удавалось преподнести все в таких ярких красках, что Глэдис достаточно было закрыть глаза, и в ее мыслях уже прокручивался настоящий цветной фильм. Как будто она сама побывала там. Ей ясно представились рассыпающиеся глинобитные домики прокаженных, покосившиеся стены которых нависали со склонов гор, как бы пытаясь за них удержаться. Как босые кули несли по улицам богатых людей, как куры шумом разбегались в стороны, когда миссионерки с грохотом катили перед собой самодельную тележку. Примечание: кули – бедные китайцы, выполняющие самую тяжелую и грязную работу, например, носильщиков. Она видела, как одна из них лежала на соломенной циновке у своей бедной хижины, страдая от малярии. Все эти годы Бог не оставлял нас в беде, сказала старшая из них, и тебя не оставит. Если Он позвал тебя в Китай, то позаботится и обо всем остальном. Единственное, что ты должна делать, это слушаться Его. Кто со страхом просчитывает все «за» и «против», тот никогда не узнает силу Божью. Жизнь миссионера – это всегда риск. Ты понимаешь, что я имею в виду? «Возможно, – сказала Глэдис, – я хотела бы это проверить». И не забывай, что Бог – твой друг. Он поможет тебе. Может быть, иногда Он будет отвечать на твои молитвы не так, как ты себе представляешь. Но Он всегда укажет тебе правильный путь. Глэдис вся сгорала от нетерпения. Она была готова отправиться прямо сейчас. Она пошла бы в далекий Китай даже пешком, только бы не терять времени здесь, на родине. Но, может быть, ей нужно еще чему-то научиться? Ей не хотелось тратить время на пустяки. И когда она услышала о бедственном положении молодых женщин в портовом городе Суанси, она тут же предложила свою помощь. Теперь каждую ночь она отправлялась разыскивать бездомных, слонявшихся без дела бродяг, сутками просиживающих в пивных или по дешевке торгующих своим телом. В порту. Холодным дождливым вечером Глэдис в очередной раз прошла по улицам Суанси. Она сильно устала и проголодалась, ведь она провела на ногах несколько часов подряд. Воздух был наполнен гулом и грохотом судовых двигателей. Издали доносились глухие гудки пароходов. Дома, будто приклеенные друг к другу, сегодня, казалось, прижимаются еще теснее, словно желая согреться. Подняв воротник пальто, совершенно продрогшая от холода Глэдис шла вдоль набережной. В это время прибыл очередной корабль. Волны беспокойно бились о причал. Над морем нависал густой туман. В В кромешной тьме был виден только ритмично вспыхивающий световой сигнал маяка. Улица постепенно оживала. Туда-сюда сновали посыльные. Мужчины в форменной одежде отдавали короткие приказы, словно боясь произнести лишнее слово. Повсюду слышалось неясное пьяное бормотание и приглушенный женский смех. Глэдис пошла на голос. Она искала именно таких существ, которые бесцельно болтались по берегу и зачастую впутывались в темные истории. Некоторые были еще совсем детьми. Заметив в темноте женскую фигуру, Глэдис пошла в ее сторону. Совсем юная девушка стояла, прислонившись к фонарю, равнодушно глядя в пустоту и держа во рту дымящуюся сигарету. Блеклый свет газового фонаря превращал истощенное детское лицо в призрачную тень. Глэдис испугалась, ведь девочке едва ли было больше 14, а лицо выглядело уже почти безжизненным, старческим. «Ты не замерзла?» — приветливо спросила Глэдис, подойдя к ней. «А тебе какое дело?» — прозвучал холодный ответ. Но Глэдис не смутилась. «Может быть, ты голодна?» — заботливо продолжала расспрашивать она. «Отстань от меня!» «Послушай, я живу совсем неподалеку. У меня тепло и найдется, что перекусить. Пойдем, выпьем кофе, и ты согреешься. А если захочешь, ты сможешь остаться у меня переночевать». Не дожидаясь ответа, Глэдис взяла девочку за руку, и та послушно пошла за ней. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Глэдис появилась в городе, но ее уже многие знали и любили за доброе сердце. «Вы теперь часть нашей жизни, подобно воде и большим кораблям, которые прибывают каждый день», — сказал ей однажды капитан большого парохода. «С тех пор, как вы здесь, все стало как-то красивее». Доброжелательность людей в Суанси, безусловно, радовала ее. Но Глэдис все же с тоской вспоминала о действительно желанном месте работы, о Китае. Но как туда попасть? Она купила большую карту мира и повесила ее в своей маленькой комнате. Каждый день она изучала по ней китайские города и рисовала к ним дорогу. «Я обязательно поеду в Китай», — говорила она себе. Этой мыслью начинался и заканчивался каждый ее день. Но казалось, что это так и останется мечтой, поскольку никто не хотел помочь. Даже друзья только смеялись над ее затеей. Пускай смеются. Билет до Китая она купит сама. Но для этого надо заработать денег. Понятно, что в большом городе это сделать легче, поэтому она решила вернуться в Лондон, рассчитывая найти место служанки. Опять в Лондоне. Когда Глэдис прибыла на центральный вокзал Лондона, ярко светило солнце. Она была очарована городом, который вдруг показался ей таким прекрасным. Все вокруг цвело, и надежда окрыляла. Найти работу было совсем нетрудно. В доме одной знатной семьи ей выделили небольшую каморку, боковую комнатку с узким окном, выходящим на задний двор. Войдя в свое новое жилище, Глэдис присела на край кровати, положила рядом узел с одеждой, достала Библию и задумалась. За последнее время эта книга стала ей настолько близкой, что она всегда носила ее с собой. Ведь в ней было столько волнующих историй о людях, находившихся когда-то в таком же положении, как и она сама. Например, там говорилось о человеке по имени Авраам. Он оставил все, потому что Бог позвал его. Или Моисей. Разве он не провел многочисленный народ через пустыню, где не было ничего, кроме смерти? А Иеремия, пророк Божий, который послушно последовал повелению Божьему, разве Бог не остался тем же Богом? Глэдис пересчитала остатки денег. Их оказалось совсем немного. 2,5 пенни — это все, что у нее было. Можно купить разве что бутерброд, но это были ее деньги. И почему бы Богу их не умножить? О, Боже! Вот моя Библия, где записаны все эти удивительные истории. А вот мои деньги. И вот я сама. Помоги. Я прошу тебя. Она сидела и спокойно беседовала с Богом,
как вдруг открылась дверь, и в ней показалась голова одной из служанок. «Госпожа хочет с вами поговорить». «Госпожа Джон Хасбенд, иду».
Быстро пригладив волосы, Глэдис поспешила вниз по лестнице в приемную, где ее уже ждала хозяйка дома.
«Вы приехали поездом?»
«Да, поездом».
«Сколько вы потратили на дорогу?»
«Билет из Эдмонтона стоит ровно 2 шиллинга и 9 пенсов».
«Вот 3 шиллинга.
Надеюсь, что вам у нас понравится».
Глэдис от удивления потеряла дар речи. «Столько денег! Неужели Бог так быстро ответил на ее молитву?»
Она побежала обратно вверх по лестнице, закрыла за собой дверь и снова пересчитала деньги.
«Интересно, насколько их может хватить? Завтра же нужно сходить в бюро путешествий и спросить. Представляю, как они удивятся».
«Пожалуйста, билет до Китая».
«Вы говорите, в Китай? Это что, шутка?»
Человек за окошком недоверчиво посмотрел на Глэдис.
Но на ее лице не было никакого лукавства. Молодая леди была вполне серьезна.
И все же он повторил вопрос. «В Китай?»
«Да, в Китай».
«Я хотела бы знать, сколько стоит один билет, обычный билет, в один конец. Пожалуйста».
«Я работаю в этом бюро уже 12 лет и первый раз слышу, чтобы кто-то захотел поехать в Китай.
Приходите через пару дней, я все узнаю поточнее.
В любом случае, самый дешевый будет дорога по суше через Россию».
Глэдис несколько раз поблагодарила служащего и пошла домой. С этого дня она использовала каждую свободную минутку, чтобы подзаработать еще и в других домах. Откладывая каждый пенс, ей вскоре удалось скопить уже 2 фунта и 10 шиллингов. Через несколько дней она вновь стояла у окошка кассы бюро путешествий.
«Дорога из Лондона только до Тяньцзиня стоит 47 фунтов 10 шиллингов. Но мы настоятельно советуем вам отказаться от этого маршрута. В Маньчжурии идет война, и вы рискуете жизнью, мисс».
Примечание. Маньчжурия — северо-восточная часть Китая на границе с Россией. В 1932 году была оккупирована Японией.
«Да, но я не собираюсь страховать у вас свою жизнь. Мне нужен лишь билет до Китая. Не волнуйтесь, риск я беру на себя. Вы позволите сделать первый взнос?»
Глэдис открыла кошелек и высыпала на стол все свои деньги. Хотя предстояло пройти еще очень длинный путь, ей казалось, что первый большой шаг навстречу цели уже сделан. С этого момента, как только ей удалось накопить еще 1 фунт, она тут же отправлялась в бюро путешествий. И вот однажды взнос оказался последним.
Но Китай большой. Куда ей поехать?
Во время этих раздумий она услышала об одной старой миссионерке в Китае, ищущей молодого человека, который бы взялся за ее работу. О ком еще, кроме Глэдис, могла идти речь? У нее не было никаких сомнений, что Бог призвал ее на это место, и она написала в Китай письмо.
«До свидания».
15 октября 1932 года было самым обычным днем. Для большинства людей эта суббота ничем не отличалась от всех других. Но только не для Глэдис. Для нее это был самый волнующий день в ее жизни. Большие вокзальные часы показывали 9:25. Еще 5 минут, и огромный черный локомотив, скрипя и вздыхая, вползет под крышу вокзала и остановится перед ней, перед Глэдис. Чтобы отметить этот день, Глэдис одела светлое платье, хотя это было не по сезону. Конечно, для поездки в поезде темное платье подходило бы больше, но ведь пальто защитит ее от грязи, решила она. И для надежности надела поверх одного еще и второе платье. Как знать, что ее ожидает? К тому же так теплее.
В октябре ночи уже холодные, поэтому на всякий случай она взяла с собой побольше одежды. До последней минуты приходили друзья и приносили всякие нужные вещи. Вдруг тебе это пригодится. Может, спиртовая горелка ей и понадобится. Но для чего она нужна без котелка? А от теплых одеял нельзя отказываться. Постепенно набралось приличное количество багажа. В дороге предстояло провести 3 недели. Глэдис впервые покидала свою родину, Англию. Родственники провожали ее до вокзала, и каждый старался дать самый важный, как ему казалось, совет. Каждый хотел ее обнять и поцеловать на прощание. Наконец, издалека послышался громкий шум и фырканье приближающегося поезда. С пронзительным скрипом он остановился, и в тот же миг Глэдис окутала густое облако пара. Но даже это не смогло омрачить ее радость. Вся платформа вдруг ожила. У дверей вагонов столпились люди. Некоторые звали носильщиков, другие же пытались сами шаг за шагом переносить свой неподъемный багаж. Одни со смехом обнимались, другие стояли с заплаканными глазами, прощаясь с близкими. Наконец раздался спасительный свисток. В открытые еще двери вагонов вбегали опаздывающие. Но вот поезд тронулся, двигаясь сначала нерешительно, потом все быстрее и быстрее. Глэдис открыла окно и прокричала родным и друзьям прощальные слова. Затем устроилась на своем месте поудобнее, насколько это вообще возможно, на жесткой деревянной скамейке. Но это ей совсем не мешало, ведь поезд час за часом приближал ее к заветной цели — Китаю. И она хотела от всей души насладиться радостью путешествия. Пообещав родным и друзьям не оставлять их в неведении относительно своей жизни, Глэдис взяла с собой чистую тетрадь, куда собиралась вносить все дорожные впечатления. Описав несколько событий, можно было вырывать листки и отправлять их домой. Так родители будут всегда знать, где находится их дочь. Вновь и вновь она перечитывала письмо с ответом, полученным из Китая. Сколько раз читались эти строки, ставшие для нее своего рода святыней. Она давно выучила их наизусть. «Я буду ожидать вас в Тяньцзине. Постарайтесь получше расспросить, как туда добраться». Москва уже осталась позади, и поезд мчался по бескрайним просторам России. Нет, эта страна была далеко не благополучной. Люди, которых Глэдис видела на платформах или на полях, выглядели подавленными и очень бедными. Даже совсем маленькие дети выполняли тяжелую работу. На их изможденных лицах не было видно и следа улыбки. Все это действовало удручающе и нагоняло тоску. Иногда поезд останавливался, чтобы пополнить запасы дров. Остановки растягивались на многие часы, поскольку дрова приходилось пилить. Для пассажиров это была приятная возможность выйти на воздух. Хотя трудно назвать удовольствием прогулку, во время которой ноги частенько по щиколотку увязали в размокшей глине. Путешествие понемногу теряло свою привлекательность и превращалось в мучение. Глэдис ни с кем не могла поговорить, не было никого, кто бы ее понял. Только Бог понимал ее язык. И она часто брала в руки Библию и читала. На этот раз она открыла 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Каким утешением были эти слова на молчаливой чужбине! Прочитав их, она вновь смогла увидеть всю красоту мира вокруг себя. Небо вдруг запылало красным заревом, отблеск которого позолотил все вокруг. Она заметила необычно больших черных собак с взлохмаченной шерстью и длинными хвостами. А может быть, это волки? Вечером оглушительный грохот поезда вспугнул маленьких диких кошек, которые молниеносно исчезли в зарослях. По мере продвижения вглубь страны пассажиров в вагоне оставалось все меньше. Постепенно Глэдис становилась неуютно. О, если бы нашелся хоть кто-то, с кем можно разговаривать! Но она давно уже не пыталась обращаться к своим соседям. Все прежние попытки приводили к тому, что люди только пожимали плечами, непонимающе качали головой и отвечали на языке, которого она не знала. А местность, по которой продвигался поезд, становилась все более дикой. Нигде не было видно и следа человека. Путь пролегал по совершенно нетронутым местам, которые еще хранили на себе печать Творца. Глэдис была зачарована красотой и буйством красок, окружавшей ее природы. Иногда казалось, что поезд уже с трудом передвигается, прилагая огромные усилия, чтобы удержать равновесие. Вагоны раскачивались, как пьяные. Глэдис достала свою карту, которую едва не забыла в Лондоне, и развернула ее. Головы соседей с удивлением склонились над ней, и все начали оживленно дискутировать. Один палец скользил в одном направлении, другой — в противоположном. На лице одного из пассажиров вдруг отобразился испуг. Неужели запрещено пользоваться картами? На всякий случай Глэдис спрятала ее. Она вдруг вспомнила тех пограничников, которые проверяли поезд перед въездом в Россию, как они заглядывали под сиденья, отодвигали шторки и тщательно осматривали багаж.
«Всем выйти! Война!»
Сколько времени она уже в пути? Ее купе постепенно становилось похожим на тюремную камеру. Большинство пассажиров давно добрались до своих мест. Глэдис все больше охватывало беспокойство. Она начинала сомневаться, доберется ли вообще когда-нибудь до цели. Глэдис выглянула в окно в надежде разглядеть на горизонте город. Но вокруг простиралась лишь бесконечная снежная пустыня. Похоже, что это Сибирь. От ослепительной белизны болели глаза. И все же это была благородная красота, полная одиночества и молчания. Со слезами на глазах Глэдис вспоминала дом, родителей, сестру Виолетту, подруг, свою уютную теплую комнату. Она могла бы сейчас сидеть вместе с ними и приятно беседовать. Всего несколько недель разделяло ее со всем тем, что было так дорого. Она снова достала Библию. Вдруг из нее выпала записка. Глэдис вспомнила, что эту записку ей дала при прощании в Бристоле одна из побывавших в Китае миссионерок. Обрадовавшись находке, она громко прочитала вслух написанные в ней слова: «Не бойтесь, помните о Господе». Как же ей самой не пришло в голову, что Бог есть Господь, что Он господин и этой ситуации. Глупо поддаваться страху перед неизвестностью. И теперь она подтрунивала над собой. Ну и миссионерка собралась в Китай, чтобы рассказать другим, что есть Бог, который заботится о своих детях, а сама хнычет от жалости к себе, как будто Бог лишь плод человеческой фантазии, а не сама реальность. На остановках в вагонах все чаще стали заходить военные, которые направлялись к границе в район военных действий. Да, теперь Глэдис хорошо понимала, почему ее предупреждали не ехать через Маньчжурию. С горькой улыбкой она вспоминала свои самонадеянные слова: «Риск я беру на себя». Оказавшись вдруг в самом центре событий, она напряженно наблюдала за всем происходящим уже не как зритель приключенческого фильма, но как полноправный участник этого водоворота, не знающий, чем все закончится. Но теперь она всегда помнила, что Бог с ней. И эта мысль придавала ей мужество. На следующей остановке в вагон вошел железнодорожник и, подойдя к ней, сказал по-русски: «Вы должны здесь выйти, путь находится под обстрелом». Глэдис не поняла ни слова. «Вы должны выйти, путь обстреливается», — повторил он громче.
Но она все равно ничего не понимала.
«Выходите, война!» — закричал он наконец.
Но Гладис непонимающе пожала плечами и покачала головой. Конечно, она была удивлена его грубым тоном, но за время пути уже ко многому успела привыкнуть, а потому решила, что он просто пытается начать ненужный ей разговор. Наконец поезд опять тронулся. Затем среди ночи неожиданно остановился в открытом поле. Гладис продолжала терпеливо ждать, но поезд не двигался с места, и она вышла в темный коридор. Там никого не было. Похоже, она осталась одна в кромешной темноте. Гладис открыла окно. На небе вздрагивали небольшие светлые точки, похожие на мерцающие звезды. Но через несколько секунд они исчезали. После этого ночь стала еще темнее. Издалека послышались глухие раскаты, как от приближающейся грозы. Гладис испугалась. Теперь она поняла, это действительно была война. Обеспокоенная происходящим, она стала на ощупь пробираться по вагону, надеясь найти хотя бы одного человека. Но поезд будто вымер. Она сдержанно крикнула: «Эй!» Но призыв остался без ответа. Глухие раскаты медленно приближались. Или это ей только кажется? Может быть, это ощущение вызвано страхом, обострившим ее чувства? Гладис быстро вернулась на свое место и стала наспех собирать вещи. Набросив на себя оба пальто, она перекинула через плечо запасную пару обуви, схватила перину, серое шерстяное одеяло, спиртовку, котелок и помчалась со всем этим к двери, чтобы выбросить из вагона. Затем еще раз вернулась, чтобы забрать чемодан и сумку. И вот со всеми вещами она, наконец, выбралась наружу. Лицо сразу обожгло холодом. Едва дыша, Гладис огляделась по сторонам. Кругом ни души. Постепенно глаза привыкли к темноте, но вокруг не было и следа человеческой жизни. Теперь еще голод напомнил о себе. Почувствовав себя вдруг бесконечно уставшей и несчастной, совершенно обессилев, опустилась она на свои вещи и стала ждать неизвестно чего, не понимая, что с ней происходит. Путешествие оказалось не таким, как ей представлялось дома. «О, Боже!» — молитвой звучали ее слова. «Ты еще здесь? Как холодно! Я едва могу пошевелиться и, наверное, сейчас умру. Здесь, где-то в Сибири. Неужели я ошиблась? Разве не ты позвал меня в Китай?» Потом она вспомнила, сколько раз Иисус призывал своих учеников: «Не бойтесь». Нет, ей вовсе не хотелось бояться. Но хотя Гладис твердо решила ждать помощи от Бога, страх, как холодный ночной призрак, беззвучно кружил вокруг и окутывал ее туманом. В конце концов, страх и в самом деле начал ее душить. «О, Боже, помоги мне!» — громко выкрикнула она. И постепенно, очень медленно, этот леденящий и удушающий страх стал отступать, а на его место пришло глубокое спокойствие и невозмутимость. Что бы с ней ни случилось, Бог был здесь. Конец первой стороны кассеты. Гладис стала размышлять, что делать в этой ситуации. «Если я буду сидеть еще хотя бы минуту, то замерзну. Мне нужно двигаться», — сказала она себе. И, поднявшись, стала ходить туда и обратно по скрипучему от мороза снегу. Рядом стоял поезд. Вообще-то это он привез ее сюда. И он, наверное, ехал не сам по себе. Его должен был вести человек. Но где же он теперь? Его нужно обязательно найти. Она оставила свои вещи у вагона и отправилась на поиски. Через несколько сотен метров Она добралась до домика, в окне которого виднелся слабый огонек. Недолго думая, она постучала и открыла дверь. Поначалу Глэдис ничего не могла разглядеть внутри. В нос ударил удушливый запах пота и водки. За грубо сколоченным столом сидели четверо мужчин. Линейный сторож, машинист со своим помощником и стопником и стрелочник. Они узнали Глэдис и принялись ей что-то объяснять с помощью жестов, показывая в сторону железной дороги и изображая звуки пулеметов и пушек. Теперь, наконец, она поняла, что железная дорога обстреливается. О продолжении пути не могло быть и речи. Наконец машинист встал, показал на свои сапоги, затем на Глэдис и сделал несколько осторожных шагов, как будто ступая по глубокому снегу. Эта немая сценка заставила Глэдис рассмеяться. Какое замечательное у него чувство юмора! Но, увидев его серьезное лицо, она поняла, что он хотел сказать на самом деле. Она должна пешком вернуться назад до ближайшей станции. Но прежде ей все же предложили стакан горячего крепкого чая. Она почувствовала приятное тепло, которое придало ей немного сил. Затем, попрощавшись с железнодорожниками, в полном одиночестве вернулась к поезду. Ее вещи лежали нетронутыми. Взяв их, она с большим трудом, делая частые остановки, волоча по снегу чемодан, продолжила свой путь. Все время вдоль железнодорожного полотна, чтобы не сбиться с дороги. Иначе она неизбежно заблудится в этой бесконечной снежной пустыне. Рельсы иногда терялись из виду. Лунный свет отражался от белого снега, делая ночь намного светлее, но снежные заносы местами полностью скрывали путь. И Глэдис приходилось раздумывать над каждым своим шагом, поскольку она не решалась идти дальше без полной уверенности в том, что находится на верном пути. Тем временем ее руки совершенно закоченели от холода. Но чтобы не замерзнуть окончательно, останавливаться было нельзя, и Глэдис час за часом брела по морозу. Часа через четыре она настолько устала, что остановилась и без сил свалилась на свои одеяла. Неподалеку послышалось жуткое завывание волка, затем еще одного. В полной тишине это звучало зловеще, но Глэдис была слишком слаба, чтобы подняться и пойти дальше. Пусть Бог защитит ее, если он хочет привести ее в Китай. У нее больше не было сил. «Отец», — молилась она, — «ты здесь. Этого достаточно. Благодарю тебя». Когда она через несколько часов проснулась, небо на востоке уже розовело. Глэдис попыталась пошевелить руками и ногами, но не смогла этого сделать, настолько они закоченели. С большим трудом ей удалось зажечь спичку, а затем и спиртовку. Воды в котелке давно уже не было, но зато вокруг есть снег. Почему бы ей не попробовать сварить кофе на снежной воде? И вот уже совсем скоро в ее промерзшее до костей тело стала возвращаться жизнь. Она достала из своих запасов печенье. Теперь ей нужно быть очень бережливой. Кто знает, когда удастся поесть в следующий раз. Слегка согревшись и перекусив, она вновь отправилась в путь. До станции Глэдис добралась уже ближе к полудню. Оказавшись у здания вокзала, девушка не могла больше ступить ни одного шага и в изнеможении упала на снег. Бесконечно усталая, она лежала, свернувшись калачиком, чумазая, со спутанными черными волосами. Несколько человек на платформе наблюдали за этим необычным зрелищем, но никто даже не пытался ей помочь. Каждый думал только о себе. Наконец к ней подошел какой-то солдат и пододвинул ее. Наверное, она помешала ему пройти. Немного позже ее схватила чья-то сильная рука и оттащила в сторону, как простой мешок. Это оказался железнодорожный служащий. Она узнала его по форме и красной фуражке. Но она была слишком слаба, чтобы хоть как-то отреагировать. Наконец тот не выдержал. Схватив Глэдис в охапку, он понес ее вместе с вещами, которые она судорожно сжимала в руках, в зал ожидания. Глэдис была уже близка к обмороку, но невыносимая вонь мгновенно привела ее в чувство. Помещение вокзала было неописуемо грязным. К своему удивлению, она увидела, что оно до отказа заполнено людьми. В большинстве своем это были мужчины. В сумраке постепенно проявлялись очертания грубых лиц, и она ощутила на себе их равнодушные взгляды. Россия большая. Вскоре к ней подошел какой-то бородатый человек, возраст которого было трудно определить. Ему было лет 40, а то и все 70. Сначала он посмотрел на нее колючим взглядом, а затем заговорил. Но она не поняла ни слова. «Что вы от меня хотите?» — спросила она по-английски. «Паспорт!» — заорал он. Это она поняла. Быстро расстегнув пальто, она вытащила свой английский паспорт. Это сразу произвело действие. Мужчина кивком головы показал ей, чтобы она следовала за ним. Больше он не проронил ни слова. Только множество глаз наблюдало за происходящим. Гладис торопливо собирала свои пожитки, но служащий нетерпеливо потянул ее за рукав. Однако она не уступала. «Вы что, 5 минут подождать не можете?» — пробормотала она недовольно. Совершенно бесцеремонно ее втолкнули в маленькую темную комнатку. Когда глаза немного привыкли к темноте, она заметила, что кроме нее здесь никого не было. И вновь Гладис овладел уже знакомый страх. Беспорядочные мысли, лишая мужества, истощали ее дух. «Разве твои друзья были неправы, когда называли тебя безумной? На что ты решилась?» На мгновение ей захотелось, чтобы все это оказалось сном. О, если бы она могла сейчас проснуться в своей родной комнате в Лондоне! Как же ей захотелось вернуться в домашнюю атмосферу тепла и безопасности, услышать хоть один родной звук! И от жалости к самой себе она начала горько плакать, пока не уснула от усталости. Прошло несколько часов. Дверь опять открылась, и вошел тот же грубый бородач, подав ей знак идти за ним. Она опять попыталась свернуть постель и взять чемодан, но тот остановил ее и силой потащил за собой. В большой комнате за одним столом сидели 5 мужчин, которые с интересом стали ее рассматривать. У Гладис не было ни малейшего представления о том, чего же от нее хотят. Наконец, один из мужчин подошел поближе. Он выглядел среди них самым старшим по возрасту и, видимо, был также старшим и по званию. Он приветливо положил ей руку на плечо и сказал на ломаном английском: «Ты оставаться здесь. Россия большая. Ты нам нужна. Ты есть машинистка». «Машинистка?» Гладис не знала, что это значит, но понимала, что произошла какая-то ошибка. Если она сейчас не проявит сообразительности, то все пропало. Может быть, от слов, которые она сейчас произнесет, зависит вся ее жизнь. С немым вопросом в глазах она непонимающе переводила взгляд с одного на другого. «Но я вовсе не машинистка. Я вообще ничего не понимаю в машинах». Однако старший ей не поверил. «Ты есть машинистка», — повторил он твердо. «Нет», — уверенно сказала Гладис, — «это неправда. Здесь паспорт». Мужчина открыл ее паспорт и показал пальцем на то место, где была записана профессия. «Но ведь здесь же ясно написано «миссионерка». Поймите, миссионерка не имеет никакого отношения к машинам», — взмолилась Гладис. «Миссия означает послание. Она посланница Божия, благовестница, которая представляет Бога здесь на земле. Она должна нести радость и жизнь, а не горе и смерть. Она хочет мира, а не войны, примирения, а не вражды». Гладис вдруг осознала всю серьезность ситуации. В эти мгновения должно было решиться, останется ли она в России или сможет отправиться дальше навстречу своей цели. «Иисус, подскажи мне, что я должна делать», — молилась она про себя
и вдруг вспомнила о своей Библии. Она тут же раскрыла книгу. Из нее выпала небольшая открытка со стихом и картинкой. Там был изображен Иисус в окружении детей, в тот момент, когда Он их благословляет. И Глэдис сразу показала эту открытку мужчинам. Они же только ухмыльнулись в ответ. Понимают ли они, что она пытается этим сказать? Служащий вернулся к своему месту за столом и стал перебирать какие-то бумаги. Наконец, он нашел нужный бланк и начал писать. Сердце Глэдис готово было вырваться из груди от волнения. «Господи, выпусти меня отсюда! Мне нужна не Россия, а Китай!» — повторяла она про себя.
«Никольск-Уссурийск. Пересадка. Пограничная станция. Харбин». Сказал, наконец, мужчина и снова повторил эти слова как присягу. Теперь она все поняла. Ей выдали пропуск, с которым она может проехать в направлении Харбина. Засияв от счастья, Глэдис спрятала драгоценный документ и, забрав свои вещи, отправилась на платформу. Поезд мог появиться в любое мгновение. И вскоре он действительно пришел. Глэдис рванула на себя дверь вагона и быстро занесла в него свои пожитки. Когда в одном купе она нашла себе место, из ее груди вырвался глубокий вздох облегчения. Похоже, приключение счастливо завершилось. «Господи, благодарю тебя», — молилась она. «Ведь это и вправду могло плохо кончиться. Я и вдруг машинистка. Господи, ты слышал это?» Теперь даже толчки и рывки поезда показались ей утешительными и одновременно многообещающими, и, окончательно расслабившись, она предалась мечтам о будущем. Но путешествие и на этот раз очень быстро прервалось. Опять заскрипели тормоза, резкий толчок, и поезд остановился. Это была станция Никольск-Уссурийск. Снова темная ночь и холод. Когда Глэдис вышла из вагона, ее лицо вновь безжалостно обожгло морозом. Неужели ей опять предстоит провести долгую ночь под открытым небом? От одной этой мысли она содрогнулась. Но ведь у нее оставались старое шерстяное одеяло и перина. «Поговорить бы хоть с одним человеком, чтобы собственный голос услышать», — бормотала она про себя. Но эти слова так и остались без ответа. Как уже бывало не раз, ее мысли устремились в прошлое, на родину, к ее близким. Интересно, чем они сейчас занимаются? Наверное, уютно устроились у камина и говорят о ней. От этих мыслей она даже прослезилась. Ей вдруг отчетливо представились их лица. Вот отец, каким она его всегда знала, сидит в своем большом кресле с развернутой газетой и вечной трубкой во рту. В кресле у камина разлегся кот. Сестра Виолетта, как всегда, немного шалит. А вот и мама ходит по комнате с озабоченным лицом. Можно себе представить, о чем они сейчас говорят. Ах, это Глэдис, где же она сейчас? Если бы она нас послушалась, только бы с ней все было хорошо. Она всегда была такой упрямой. От этих мыслей Глэдис заулыбалась. Она очень хорошо знала своих близких, знала, о чем они думают, и что бы ей сказали, если бы узнали. «Да, но разве мне плохо?» — подумала она. «У меня есть толстое шерстяное одеяло, спиртовка, на которой я всегда могу вскипятить воду, огромное небо, которое всегда надо мной, и всемогущий отец, который всегда со мной. Нет, я бы ни на что это не променяла». Ни на что, слышите? Даже на ваш уютный дом. Я хочу сама пережить все, что уготовил мне Бог. И я с нетерпением жду Его помощи. И она вдруг ощутила глубокую радость. Да, ей действительно было хорошо. «Благодарю тебя, отец. Благодарю». С этими словами Глэдис завернулась в свое одеяло, легла на твердые камни и заснула. Бегство.
Следующей ее целью был Владивосток. Никогда раньше она не слышала этого названия. Негнущимися от холода пальцами она развернула карту и стала искать на ней город. Вот он, Владивосток. Это должно быть большой порт, прямо на берегу Японского моря, а там уже и Япония. Приятно снова сидеть в поезде, ведь ей так нравилось ощущение движения. Но с приближением цели росло и внутреннее напряжение, что ее ждет в конце пути. Глэдис мечтала переночевать в настоящей гостинице. В городе царила деловая суета. Все в нем дышало жизнью и движением. Ну вот, наконец, и отель для иностранцев, куда ее направили по приезде. Как давно уже Глэдис не видела гостиниц. Постепенно к ней возвращалось чувство собственного достоинства. Теперь она может себе позволить выглядеть, как настоящая английская леди. Глэдис поспешила в свою комнату и со вздохом глубокого облегчения опустилась на кровать. Но тут же вскочила, вспомнив, что в первую очередь необходимо умыться. И вот она впервые за много дней увидела себя в зеркале. «И это леди?» Она громко засмеялась. «Еще удивительно, что меня по дороге не арестовали». Ничто в ней не выдавало англичанку. «О, папочка, тебе было бы стыдно назвать дочерью это ужасное существо». И она решительно пошла в ванную, чтобы привести себя в надлежащий вид. Основательно вымывшись, причесав взлохмаченные волосы и переодевшись в чистую одежду, она, наконец, прилегла на кровать, открыла свой дневник и записала. 30 октября. Воскресенье. Владивосток — это порт, в котором можно услышать все языки мира. К тому же этот город является настоящей крепостью и имеет важное значение как конечный пункт Транссибирской магистрали и как начальный пункт пассажирского сообщения с Японией. Здесь можно найти любые мыслимые и немыслимые удобства. Ничуть не хуже, чем в Лондоне или в Париже. Да, это совсем другое дело по сравнению с ночлегом на холодной заснеженной платформе под аккомпанемент волчьего воя за спиной. Глэдис даже захотелось немного пошалить. Она вскочила и в танце закружилась по комнате, затем с разбега бросилась на кровать, раскачиваясь на пружинном матрасе. Вот как нужно путешествовать, совсем как английская леди. Она посмотрела на свой багаж. Но разве дамы так путешествуют? Сброшенная в кучу одежда, одеяло, болтающиеся на одной петле, котелок и, наконец, туфли с отклеивающейся подошвой. Ну и что с того? Ведь позади такой большой путь. А что еще предстоит впереди? Никогда не знаешь, что может пригодиться. Но сегодня она может позволить себе на несколько часов оставить все свои вещи в гостинице и спокойно побродить по городу. Ее просто переполняло чудесное ощущение свободы и полета. Казалось, будто весь белый свет приветствует ее успех и радуется вместе с ней. Но едва выйдя на улицу и завернув за угол, она ужаснулась от увиденного. Такой грязи, такого беспорядка она в Англии никогда не встречала. Возле магазинов толпились длинные мрачные очереди. У обочин сидели грязные оборванные люди, сам вид которых говорил уже о бесчисленных лишениях. Глэдис принялась их рассматривать. Их темные лица и миндалевидные глаза выдавали в них больше азиатов, чем европейцев. Лица выражали тупую покорность. Жизнь здесь явно не бурлила. Даже дети были унылые. И Глэдис тут же упала духом. Безоблачное настроение, с которым она только что танцевала по комнате, мгновенно улетучилось. Ей совсем расхотелось идти дальше, и она решила вернуться обратно под защиту тихой гостиничной комнаты. Не успела она открыть дверь, как перед ней неожиданно выросла мужская фигура и преградила дорогу. Глэдис замерла от страха. «Что вам нужно?» — с бьющимся сердцем спросила она. «Я говорить с вами», — на ломаном английском ответил незнакомец. «Кто вы? Это не важно. Вы оставаться Россия».
«Я не останусь. Завтра отходит мой поезд».
«Ты оставаться. Ты не ехать».
«Что нужно от меня этому человеку?» — подумала Глэдис со страхом.
Она пыталась оттолкнуть его и пройти в свою комнату, но мужчина не двинулся с места.
«Ты есть машинистка».
«С чего вы это взяли? Я понимаю в машинах столько же, сколько корова в радио». И вот ей уже в который раз за последнее время вновь пришлось объяснять, почему она попала в Россию и зачем ей нужно в Китай.
«Китай далеко, вы никогда туда не попадете, потому что Россия очень большая», — настаивали ее собеседники, мужчины с каменными лицами.
Возвращаясь в гостиницу, Глэдис поняла, что ей немедленно нужно покинуть Россию, в противном случае она навсегда останется здесь. Но как отсюда выбраться? Что же делать? Рассуждая так сама с собой, она заметила, что кто-то за ней идет, но оглядываться побоялась. Вдруг ее слегка коснулась чья-то рука, и женский голос прошептал на отличном английском: «Не оборачивайтесь, идите следом за мной и ничего не бойтесь». Ее собеседница проскользнула вперед и скрылась за углом. Послушать ее или нет? Может быть, позвать на помощь? А что, если ее хотят заманить в западню? Женщина неожиданно остановилась и повернулась к Глэдис. Хотя ее лицо оставалось непроницаемым, голос звучал очень приветливо. «Я все знаю и хочу вам помочь. Если вы сейчас же отсюда не исчезнете, то вам никогда больше не удастся это сделать». «Но почему? Я ведь британская подданная. У меня есть паспорт, да?» «У вас есть паспорт? Покажите-ка мне его». Глэдис вытащила документ и раскрыла, судорожно сжимая в руках. «Вот в чем дело. Профессия машинистка. Они просто неправильно перевели слово «миссионерка». Неужели вы до сих пор не понимаете? Россия остро нуждается в рабочих кадрах. Вас уволокут вглубь страны, и никто вас там никогда не найдет». «И что же мне теперь делать?» Со слезами на глазах спросила Глэдис. «Я ведь даже не знаю русского языка». «Около полуночи в вашу дверь постучат. Вам нужно молча последовать за этим человеком». Глэдис собиралась еще что-то спросить, но женщина уже бесследно исчезла. Все это было очень странно и страшно. И опять ничего не осталось от достоинства английской леди в большой России. Глэдис, дрожа, сидела в своей комнате и ждала полуночи. Мысли были напряжены до предела. Возможно, все это было чьим-то коварным замыслом, но ей не с кем посоветоваться, к тому же здесь никто не понимает английский язык. Но как же она забыла? Ведь Бог тоже говорит по-английски. С Ним она может обо всем поговорить. И ведь Он знает, Он давно все знает. Разве Он не является ее отцом, которому она и на этот раз может довериться? «Отец, не дай мне совершить глупость. Ты ли послал мне эту женщину, чтобы освободить меня? Я доверяюсь тебе». В этот момент раздался тихий стук. Чемодан и остальные вещи уже стояли наготове. Глэдис, ни слова не говоря, выставила их за дверь и пошла за незнакомцем по таинственным переходам, изо всех сил стараясь ничего не задеть и не споткнуться. От волнения сердце вырывалось из груди. «Я боюсь, Господи, помоги мне!» — мысленно призывала она. Незнакомец даже ни разу не обернулся. Он быстро шел впереди, как будто его совершенно не интересовало, успевает ли за ним Глэдис. Она едва не поддалась искушению просто уронить что-нибудь, чтобы привлечь его внимание, однако не посмела. Это могло наделать лишнего шума. Если на камне мостовой упадет котелок или спиртовка, то громкий металлический звук многократно отзовется эхом по темным улицам и наверняка выдаст ее. Она чувствовала, что руки все больше немеют от напряжения. «Я должна выдержать», — повторяла она про себя. «Я должна, я должна». Повеявший вдруг свежий ветер подсказал ей, что порт где-то неподалеку. Неожиданно из темноты появилась фигура. Глэдис испуганно замерла, едва не вскрикнув. «Все кончено», — пронеслось в голове. Но в этот момент она узнала ту самую женщину, которая разговаривала с ней днем. Едва Глэдис попыталась что-то сказать, как женщина остановила ее и быстро заговорила. «Видите, вдалеке большой корабль? Это японское торговое судно, которое отходит через несколько часов.
В том бараке напротив находится его капитан. Видите, там горит свет. Он должен вас взять с собой. Ничего другого не остается. Но по моему билету я не могу ехать через Японию. Это не имеет значения. Поговорите с капитаном. Он наверняка согласится. Другой возможности все равно не будет. И тьма опять поглотила фигуру незнакомки. Глэдис осталась одна. Она беспомощно оглянулась по сторонам. Мужчина, который провел ее до порта, тоже бесследно исчез. На востоке слабо забрезжил рассвет. Но улицы пока оставались безлюдными. Пройдет совсем немного времени, и на них снова проснется жизнь. Похоже, что ей нужно спешить. «Я боюсь, Господи! У меня совсем нет денег. Что мне делать?» — быстро мелькали беспорядочные мысли. Она взяла вещи и пошла к судну, очертания которого были уже хорошо различимы. И вот она стояла перед бараком, в котором был капитан. Неизвестно даже, понимает ли он английский. Глэдис терзали сомнения. На китайской земле. Попав на корабль, Глэдис словно очутилась в счастливом сне. Сияя от радости, она поглаживала стены своей маленькой каюты. Разве это не чудо, что ее взяли с собой? А как приветливо разговаривал с ней капитан. Едва взглянув на ее паспорт, он тут же понял, в какой она опасности, и провел на свое судно, не потребовав за это ни копейки. Теперь якори давно уже были подняты, и русский берег едва виднелся на горизонте узкой черной полоской. «Благодарю, Господи! Ведь все могло плохо кончиться. Но как эта женщина узнала про меня и откуда она пришла? Я даже не знаю ее имени. Это наверняка ты послал ее, как ангела-спасителя, которому удалось освободить меня в полночь. Так же, скорее всего, было и с Петром, когда твой ангел вывел его из темницы и провел мимо всех стражей. Ты подлинно всемогущий, Господь. Я горжусь, что принадлежу тебе. Это твоя прекрасная идея послать меня в Китай. Так пусть вся слава принадлежит тебе». Глэдис по ступенькам поднялась на палубу, чтобы подышать свежим морским воздухом. Солнце темно-красным шаром вставало на горизонте и отражалось в волнах. Наступающий день все дальше отодвигал мрак ночи и, наконец, осветил все небо. Судно держало курс на восток. Но пройдут еще долгие дни, прежде чем оно достигнет японской земли. И вот этот час настал. Она уже в Японии. Здесь все было другим. Люди и язык, дома и пища, деревья и птицы. Все было веселым и приветливым. Глэдис была на небесах от счастья, очарованная этой замечательной страной. И все же она стремилась как можно быстрее продолжить свой путь в Китай. 10 ноября Глэдис прибыла в китайский порт Тяньцзинь. Даже не верилось, что ее долгое путешествие закончилось, ведь прошло почти 4 недели с того момента, как она покинула Англию. С благоговением ступила она на китайскую землю. Она вновь видела другие лица и слышала другие звуки. Хотя все здесь было немного похоже на Японию, но, тем не менее, значительно отличалось. И цвет кожи у людей был таким же темным, и типичный азиатский разрез глаз, и черные волосы. Однако что-то в них было особенное. В Японии все выглядело намного красочнее. Женщины грациозно передвигались в своих красивых цветных кимоно. А здесь, в Китае, люди внешне почти не отличались друг от друга, и мужчины и женщины были одеты в одинаковые серо-синие хлопчатобумажные рубашки и широкие штаны. Глэдис стояла на берегу и не могла надышаться. Ей хотелось все вобрать в себя. Громкие крики и призывы портовых рабочих, глухие пронизывающие гудки заходящих в гавань пароходов, скрип повозок, необычный сладковатый запах, доносящийся из домов. Здесь было столько интересного, что для начала стоило поставить вещи на землю, сесть и повнимательнее понаблюдать за всей этой суетой. Особенно удивительно выглядели небольшие двухколесные коляски, в которые были впряжены не лошади, а люди. Все они будто куда-то опаздывали. Неожиданно возничий одной из таких колясок побежал прямо на Глэдис. Остановившись перед ней, маленький человек что-то сказал. Когда он говорил, его острая маленькая бородка словно танцевала вверх и вниз, так что Глэдис едва смогла сдержать смех. Ее молчание человек, по-видимому, расценил как согласие. Он вдруг схватил ее чемодан и водрузил на свою коляску, затем взял сумку, подхватил одеяло, котелок, спиртовку. Глэдис попыталась ему помешать, ведь она не собиралась расставаться со своими вещами. Она тянула их обратно к себе, но возница, отчаянно жестикулируя, осыпал ее множеством слов и, наконец, показал ей, чтобы она села на скамеечку. Глэдис, все еще не решаясь сесть, стала что-то спрашивать его по-английски. Однако это подействовало на него как приказ. Благодарно улыбаясь, он поклонился, уверенно подхватил ее и одним движением усадил на тележку. Теперь до нее наконец-то дошло. Она быстро открыла свою сумочку, достала уже совершенно затертый конверт и развернула маленькую записку. «Я буду ждать вас в Тяньцзине. Постарайтесь добраться до него, госпожа Лосон». Но в записке не было указано ни названия улицы, ни номера дома. Глэдис огляделась вокруг. Госпожа Лосон было далеко за 70, значит, у нее должны быть седые волосы. Но здесь она не видела никого с седыми волосами. Да и откуда госпожа Лосон было знать, что Глэдис прибудет именно сегодня? Лучше всего было бы поехать в представительство миссии. Глэдис точно знала, что в Тяньцзине есть такое представительство, но как объяснить все это человеку такси? «Мне нужно в миссионерский дом», — сказала Глэдис по-английски. Но в ответ на нее опять обрушился лишь поток непонятных звуков. Однако было похоже, что он ее понял, потому что он тут же взял в руки оглобли, рывок, и они быстро понеслись по узким улочкам и ухабистым дорогам. Куры с громким кудахтаньем разлетались в разные стороны. Дети бежали следом и, открыв рот от удивления, смотрели на иностранку. Наверное, не каждый день сюда прибывали европейцы. Глэдис откинулась на спинку сиденья и даже почувствовала удовольствие от поездки, хотя способ передвижения не был столь же комфортным, как в Европе. Вдруг она вспомнила, что у нее нет китайских денег. Чем же она заплатит своему усердному таксисту? У нее еще оставались английские деньги. Да и друзья-миссионеры наверняка выручат. Можно предложить ему вязаный шарф, но он не очень чистый. Насколько же здесь все было иначе, чем на родине? Повсюду маленькие домики, прилепившиеся друг к другу, тесные улочки и флаги с надписями, которые она не могла прочитать. Перед открытыми магазинчиками расхаживали свиньи и собаки. Улочки были такими узкими, что две тележки едва могли разъехаться. Когда Глэдис повнимательнее посмотрела на встречных извозчиков, то заметила, что у них изможденные лица. Как же она позволяет себе ехать на человеке? Ей вдруг стало ужасно стыдно и даже захотелось спрыгнуть с коляски. Но как найти миссионерский дом, если она совсем не знает языка? Пока она мучилась сомнениями, извозчик остановился перед большим домом и положил оглобли на землю. Затем он повернулся и показал на крупные черные иероглифы. Хотя Глэдис и не смогла их прочесть, она поняла, что достигла своей цели. В этот момент из дверей вышел пожилой мужчина европейского вида. Глэдис быстро соскочила с коляски и подбежала к нему. «Простите, пожалуйста, это миссионерский дом?» Старик посмотрел на нее с удивлением. «Да, это он. Добрый день и добро пожаловать, мисс... Меня зовут Глэдис Эйлвард», — представилась она и быстро добавила. «Знаете ли вы миссис Лосон?» Вместо ответа он радостно воскликнул. «Вот это Глэдис! Она все-таки добилась своего!» С этими словами он распахнул дверь и крикнул. «Люди! Посмотрите, кто к нам приехал. Идите скорее сюда». Глэдис сразу оказалась в окружении множества людей. Каждый пытался привлечь ее к себе, радостно улыбаясь и задавая множество вопросов. Глэдис не ожидала такого бурного проявления чувств. Она совсем растерялась, полностью отдавшись воле встречающих. «Послушайте, давайте-ка сначала зайдем в дом и там обо всем ее расспросим», — попытался помочь Глэдис, встретивший ее первым пожилой миссионер. И, обратившись к ней, продолжил: «Девочка, как ты выглядишь? Тебе нужно хорошенько вымыться. Придется нам, видимо, посадить тебя в воду прямо в пальто». И от всей души рассмеялся. «Сколько же времени ты ехала? Ну, хватит разговоров, пойдем». Он взял в руки ее вещи и направился в дом, но Глэдис удержала его, показав на своего таксиста. «Я еще не заплатила ему за дорогу», — испуганно сказала она. А маленький китаец все это время неподвижно стоял на месте и с интересом наблюдал за шумным зрелищем. Миссионер подошел к нему, спросил о чем-то и достал из кармана деньги. Когда Глэдис в этот вечер добралась до постели, она была так счастлива, что долго не могла уснуть. «Ты, Господи, довел меня сюда. Я так рада. Я очень-очень благодарна тебе». Путешествие в горную страну. На следующее утро начались новые хлопоты. Хорошо, что она больше не одна, и рядом друзья, которые стараются помочь. Пройти с ними по городу оказалось для нее целым событием. Ведь здесь было иначе, чем в Лондоне. Не было широких, засаженных деревьями улиц, палисадников с яркими цветами, трамваев. Дома были маленькими и со своими загнутыми по краям крышами выглядели сказочными. Церквей не было совсем. Вместо них повсюду храмы с большими фигурами идолов. Вот толстая Пуса с широкой улыбкой, перед которой женщины стояли на коленях и приносили жертвы, надеясь вымолить ребенка. Примечание: Пуса — покровительница материнства. Встречались довольно устрашающие физиономии и других идолов. Глэдис смотрела на все с любопытством и удивлением, ведь она почти ничего не знала о китайской жизни, но обязательно должна узнать. А пока она загорелась желанием как можно скорее выучить китайский язык. Это было очень нелегко. Некоторые даже считали, что невозможно. Еще один день пролетел в мгновение ока. А потом появился господин Лю, пожилой китаец, помощник миссис Лассон, которому она поручила сопровождать Глэдис, поскольку путь ей предстоял небезопасный. Это путешествие превзошло все ее ожидания. Вот уже 3 дня они ехали поездом и все еще были далеки от цели. «Я никогда не думала, что Китай такой большой. Иногда мне кажется, что мы все время движемся по кругу», — сказала как-то Глэдис, обращаясь к попутчику. Господин Лю не говорил по-английски. Он с трудом мог произнести лишь несколько слов, а этого было явно недостаточно, чтобы поддержать беседу. Но, по крайней мере, он ее слушал, даже ничего не понимая. В общем-то, это было не так уж важно. Гораздо важнее то, что он смог научить ее первым китайским словам и фразам. Дорога оказалась крайне обременительной. Глэдис попыталась сравнить эту железную дорогу с английской. Никакого сравнения. Ни один европеец не выдержал бы ни минуты в таком зловонии. Временами ей действительно становилось плохо. Никогда еще она не видела так много грязи. Как же ей хотелось лечь в чистую постель и свободно вытянуть ноги. В вагоне сидели, плотно стиснувшись, как селедки в бочке, не меньше 50 человек. О том, чтобы поспать, не было и речи. Но когда она вспомнила об ужасном ночлеге в Пекине вчерашней ночью, то решила, что лучше сидеть в грязном вагоне, раскачиваясь на неровной дороге. Глэдис и господин Лю все дальше уезжали вглубь страны. Туда, где высокие гряды гор, казалось, пытались пронзить небо, Глэдис до боли растирала уставшие глаза, чтобы ничего не пропустить из открывающихся неповторимых видов. Добравшись до подножия гор, они сошли с поезда и дальше поехали автобусом. Многочасовая поездка по безлюдным дорогам привела их в небольшую горную деревню. Дорога становилась все уже, а повороты все опаснее. Вдруг дорога пошла резко вниз, по мосту, покачивающемуся под колесами, затем вновь на головокружительную высоту. Добравшись, наконец, вечером до одной из стоянок, Глэдис, едва держа от усталости карандаш, написала в своем дневнике: «Это действительно чудо, что существуют такие омнибусы, и что с их помощью можно добираться до таких отдаленных мест. Но выдержать поездку в этом омнибусе и остаться живым и здоровым — еще большее чудо». Если бы Глэдис не была настолько уставшей от всех дорожных приключений, она ни за что бы не отважилась ночевать в подобной гостинице. Хотя за долгое путешествие она ко многому привыкла, этот ночлег превзошел ее ожидания. Мечтам об удобной чистой комнате и свежей постели не суждено было сбыться. Вместе со всеми пришлось лечь прямо в одежде на небольшое возвышение, похожее скорее на гигантский поднос, чем на постель. Протиснувшись между двумя другими пассажирами, они лишь немного подвинулись, Глэдис легла между ними. Проснувшись на следующее утро, она удивилась тому, что ей действительно удалось поспать. Но все ее тело было усыпано зудящими укусами. Оглядев комнату в дневном свете, она заметила по углам на одеяле и под одеялом сотни крошечных раздувшихся от человеческой крови насекомых. Она впервые видела этих маленьких прожорливых существ. Глэдис содрогнулась. Хорошо, что она не замечала этого раньше. Следующей остановкой был Джен-Джоу. Как приятно снова оказаться в гостях у миссионеров. От них она могла многому научиться, потому что они уже несколько лет жили среди китайцев. Они одевались по-китайски и ели местную пищу. В гостях у радушной миссис Смит Глэдис почувствовала себя как дома. Ей даже захотелось остаться здесь насовсем. Но ее ждала миссис Лассон, а это значило, что нужно ехать дальше. Но теперь, когда Глэдис переоделась наконец в китайскую одежду, она поняла, что в дороге стеганые ватные штаны и широкая рубашка гораздо удобнее. Постепенно дороги стали такими узкими, что автобус уже не мог здесь проехать, и пришлось пересесть на мулов. Глэдис долго не могла понять, на кого больше похожи эти странные животные, на ослов или лошадей. Раньше она не видела их даже в зоопарке, а теперь сидела верхом на одном из них. Вскоре мул доказал свою необыкновенную способность везде находить безопасную дорогу. Он шел по каменистым обрывам, ни разу не поскользнувшись. Уже далеко позади осталась местность, где росли деревья и громоздились голые скалы. Время от времени Глэдис озабоченно поглядывала в глубокую пропасть. Достаточно ли крепко держит ее седло, затянутое на муле ремни? Через несколько часов на плоской вершине уже был виден город Юньчэнь. Он был похож на корону, водруженную на голую скалу и стиснутую плотным кольцом высоких стен. Изогнутые крыши пагод и храмов сверкали в лучах заходящего солнца. Значит, здесь теперь ее новая родина. Чем ближе к цели, тем учащеннее билось сердце. Глэдис пыталась представить себе миссис Лассон и надеялась, что она будет так же приветлива, как миссис Смит в Джен-Джоу. Конец первой кассеты.